Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. В Нажа-Юртовском районе Чечни в бою погибли двое военнослужащих. Хавьер Солана провел переговоры в Тегеране. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
За постановление, согласно которому Крым объявляется территорией без НАТО, проголосовали 61 из 100 крымских депутатов. По мнению народных избранников, проведение международных учений «Сибриз-2006» без разрешения Верховной Рады Украины угрожает основам конституционного строя и противоречит принципам внеблокового статуса Украины. Парламент Крыма потребовал прекратить незаконный допуск на территорию полуострова иностранных военнослужащих и ввоз инженерно-технического и военного имущества. Свое решение депутаты автономии приняли на фоне продолжающихся в Крыму антинатовских акций протеста. 10-й день пикетчики блокируют Феодосийский порт, куда доставлены контейнеры для маневров. Пикеты выставлены и у санатория Министерства обороны Феодосии. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. Последние события в Крыму депутаты Верховной Рады обсудят на очередном заседании в среду. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева сегодня утром погибли двое военнослужащих, еще трое ранены. Ведется поиск боевиков, скрывшихся с места боя, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне был передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Ядерная программа Ирана стала одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Путин, в частности, выразил удовлетворение в связи с налаженным диалогом по Ирану между Россией и США.
Наши взгляды далеко не всегда совпадают, но мы в целом понимаем друг друга, что самое главное, и находим компромисс. Последние наши совместные шаги по иранскому направлению говорят как раз об этом.
Сказал российский президент. Встреча состоялась в загородной резиденции Путина.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские экстремисты продолжают обстреливать израильскую территорию. Израиль отвечает ударами с воздуха, рассказывает наш корреспондент там в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По городу Сдерот выпущено по меньшей мере 5 ракет Касама сектора Газа. Одна из ракет разорвалась поблизости от школьных зданий. Легкие ранения получила одна из прохожих. Другая ракета попала в жилой дом, разорвавшись в детской комнате. По счастью, дети были уже в школе, но дому причинен серьезный ущерб. Вскоре после этого израильская армия обстреляла северную часть сектора Газа, откуда ведутся ракетные обстрелы израильской территории. Ракеты с израильского беспилотного самолета уничтожены 2 боевика палестинской группировки Комитета народного сопротивления и ранены еще 3 палестинцев. Израильская армия подтвердила ликвидацию, отметив, что убитые были причастны к ракетным обстрелам. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На востоке Афганистана, в провинции Хост, при взрыве заминированной машины были ранены 3 американских солдата. По сообщению местных властей, машину подорвал смертник. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана, подозреваемого в коррупции. Так как сенатор обладает депутатской неприкосновенностью, решение о возбуждении против него уголовного дела может быть принято только с согласия Верховного суда и Совета Федерации. Верховный суд Казахстана поддержал решение отказать в регистрации оппозиционному движению «Алга». Лидер движения Азылбек Кожахметов сообщил в интервью нашей радиостанции. Коллегия Верховного суда решила не удовлетворять наш запрос о регистрации и поддержала прежнее решение городского суда. Это означает, что регистрации не будет. сказал Азылбек Кожахметов. По мнению судей, в списках членов организации есть мертвые души и лица без гражданства Казахстана. В польском городе Торунь перед судом предстали 5 бывших сотрудников спецслужб, которые при коммунистическом режиме преследовали активистов демократической оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Бывшие сотрудники коммунистических спецслужб ответят перед судом за то, что весной 1982 года во время военного положения в Польше пытались заставить силой активистов, действовавших в подполье «Солидарности», выдать имена всех подпольщиков и адреса квартир, в которых они собираются. Во время многочисленных допросов офицеры службы безопасности лишали арестованных еды и питья, грозили увольнением с работы, лишением родительских прав, а также репрессиями против близких родственников. По словам прокурора Паулины Шумеры из Гданьского отделения Института национальной памяти, такие действия были противоправными даже в понимании декрета о введении военного положения. Из-за них грозит до 3 лет тюремного заключения. Эти люди, в чем мы на 100% уверены, в свое время вели себя недостойно и должны быть за это наказаны, заявил бывший активист «Солидарности» Марек Круль. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В столице Киргизии, Бишкеке, бастуют водители маршрутных такси, требуя удвоить стоимость проезда или снизить цены на дизельное топливо. В городе практически парализовано движение общественного транспорта. На долю маршрутных такси приходится 90% всех пассажирских перевозок. Из Грузии в Россию отправлен очередной эшелон с техникой и оборудованием российской военной базы в Ахалкалаке. Вывод российских баз из Ахалкалаки и Батуми осуществляется в рамках соглашения, заключенного Москвой и Тбилиси в марте этого года. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Нажайюртовском районе Чечни в бою погибли 2 военнослужащих. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Британская книга о коррупции в ФИФА вызвала международный скандал накануне чемпионата мира по футболу. Как россияне относятся к планам Украины вступить в НАТО? Сенат США обсуждает возможность легализации однополых браков. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В Великобритании произвела сенсацию новая книга журналиста Эндрю Дженнингса под названием «Фол. Тайный мир ФИФА. Взятки, подтасовки голосований и скандалы с билетами». Это почти 400-страничная книга, в которой рассказывается о коррупции в Международной федерации футбола, вызвала бурную дискуссию. Эндрю Дженнингс – известный английский спортивный репортер, специализирующийся на журналистских расследованиях. Его предыдущие книги о коррупции в Международном олимпийском комитете и на Олимпийских играх стали бестселлерами. С Эндрю Дженнингсом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
А на вас не оказывали давление с тем, чтобы предотвратить публикацию книги?
О, да. Много лет подряд они пытаются давить на меня. Года 3 назад я написал статью в лондонской газете о тайной зарплате, которую президент ФИФА Зепп Блаттер платит себе. И сразу же ФИФА отлучила меня от всех своих мероприятий и учреждений. Меня засыпали разного рода письмами от адвокатов ФИФА, которые пытались предотвратить публикацию моей книги. В конце концов, перед самым ее выходом в свет, они подали иск в швейцарский суд, который, к моему удивлению, запретил публикацию книги, даже не видя ее. После этого я задал в швейцарской прессе вопрос, это Швейцария или это Беларусь? Блаттер и ФИФА отозвали свой иск, и книга сейчас продается в Швейцарии и во всем мире.
На чем основаны ваши обвинения в адрес высокопоставленных футбольных функционеров?
Более 15 лет я занимаюсь расследованиями в этой сфере спортивной деятельности. В течение многих лет я обсуждал со своими коллегами, спортивными журналистами, за кружкой пива в пабах слухи о взятках, которые давала швейцарская маркетинговая компания ISL высокопоставленным спортивным чиновникам. Это делалось для получения прав на телевизионные трансляции матчей и маркетинговые контракты. Если, к примеру, взять начинающееся первенство мира по футболу, то общая стоимость контрактов на трансляцию его матчей и маркетинг достигает 2 миллиардов долларов. Так что неудивительно, что за их получение давались крупные взятки. В течение 5 лет я расследовал дело о взятках в ФИФА. Мне удалось получить документальное подтверждение взяточничества, когда в 2001 году компания ASL обанкротилась и была образована ликвидационная комиссия, которая должна была отыскать все ее активы, чтобы возвратить их кредиторам. Вот тогда и были обнаружены банковские счета, на которые переводились взятки. Деньги переводились на счета швейцарских банков, и некоторые футбольные деятели в ФИФА уже вернули их. Ликвидационная комиссия получила обратно 1,5 миллиона швейцарских франков. Однако многие суммы все еще не возвращены, и в Швейцарии сейчас ведется уголовное расследование.
Считаете ли вы, что при подготовке к начинающемуся первенству мира по футболу Международная федерация также допустила какие-то неблаговидные действия?
Одно из них – билеты, и это имеет немаловажное значение для болельщиков. Безобразие, что болельщики вынуждены покупать билеты с рук, переплачивая за них в несколько раз. Хорошо известно, что все билеты поступают в продажу только через представителей ФИФА. Только они снабжают рынок билетами на матчи. И эта практика вызывает нарекания. Обращает на себя внимание сообщение о том, что президент ФИФА Зепп Блаттер обрушился с критикой на германских организаторов первенства мира, предлагавших, чтобы билеты на матчи были именными, чтобы на них стояло имя покупателя.
Говорил британский спортивный журналист, автор книги о коррупции в Международной федерации футбола Эндрю Дженнинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мой коллега Андрей Шары побеседовал со спортивными обозревателями Радио Свобода Валерием и Олегом Винокуровыми о проблеме коррупции в ФИФА и о том, возможны ли подкупы судей и игроков на крупнейших международных турнирах.
На протяжении многих лет пытались журналисты что-то раскопать. Выходили книги, которым сразу приклеился ярлык «Суперсенсация», «Бестселлер». Была в эпоху Авеланжа, предыдущего президента ФИФА, такая книга, называлась она «Как они украли игру». Язвительно по отношению к Авеланжу и всему его окружению написана была книга, где какие-то такие факты, которые, ну, можно так преломить, можно сяк преломить.
В этом смысле очень любопытно, что когда российские руководители снимали Колоскова, то в вину Колоскову, помимо всего прочего, ставилось то, что он участник коррумпированных групп ФИФА. И там фигурировали цифры, что за то, что он собирал голоса для Блаттера, он получал по 100 тысяч долларов, я уж сейчас не помню, в месяц или в год. Блаттер же был здесь, и даже его принимал президент России. Он не скрывал, что да, мы платили, но там объяснял, что это все как бы законно. Оказалось, что, в общем, все цифры эти фигурировали не случайно.
Ясно, почему книга сейчас пользуется популярностью. Накануне чемпионата там речь идет о каких-то вещах, связанных прямо вот с этим чемпионатом. В частности, скажем, проблема с билетами. Сколько вот эта проблема серьезная, и может ли там быть какая-то коррупция?
Проблема с билетами – это не самая такая, скажем так, рейтинговая, что ли, проблема с точки зрения наживы и коррупции. Там существуют гораздо более важные аспекты. Там существуют отношения со спонсорами. Например, компания MasterCard, которая на протяжении многих лет была спонсором всех крупнейших футбольных соревнований, теперь уступит свое место в этой роли конкурирующей компании Visa. Когда происходит такая смена, там такие сотни миллионов, естественно, возникают вопросы, кто что с этого имеет и почему вдруг ФИФА меняет такого мощного спонсора на другого не менее мощного. На серьезном уровне никогда ничего не доказывается.
Возможно ли на турнирах такого уровня в чистой воды договорные матчи или нет, или это исключено?
Нет, это абсолютно исключено. Договорного матча не может быть. Может быть ситуация, которая устраивает обе команды. Вот запомнился матч чемпионата мира 86 года СССР-Франция. Обе команды готовы были сыграть ничью. Там особенно не 0-0, именно 1-1 устраивало. Но такие бывают ситуации, их с чем можно сравнить? Ну, их можно сравнить с, предположим, гроссмейстерской ничьей. Вот играют два гроссмейстера. Он выбрал дебют, по которому соперник сразу видит, что он выбрал не острый дебют, такой, который ведет, в общем, к равной игре, скорее всего, к ничьей. Значит, его устраивает. И тот, соответственно, выбирает такой же. Чтобы вот так встретиться, договориться, вот такого вообще не может быть на чемпионате мира.
Исключен полностью финансовый договор с судьями и озабочена ли ФИФА этой проблемой на таких крупных турнирах?
Абсолютно исключен. Вот финансовый договор исключен абсолютно. Под таким прессом, под таким микроскопом, что ли, под такой лупой вообще каждый шаг судьи на таких чемпионатах всегда рассматривается. Не говоря уже о том, что судьи зарабатывают столько, что малейшее подозрение, он лишится всех этих заработков. Сколько же ему тогда должны заплатить те заинтересованные лица?
Мой коллега Андрей Шары беседовал со спортивными обозревателями «Радио Свобода» Валерием и Олегом Винокуровыми. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Ножеюртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих, еще трое ранены. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИДа России. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранской стороне новый пакет международных предложений по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства с формулировкой косвенного признания Израиля. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей сегодня в эфире «Радио Свобода», как всегда, по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – новый роман «Террорист» Джона Апдайка, полемика о государственном языке США и эстетика национальных парков Америки. Программа «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов по московскому времени. На прошлой неделе стало известно, что более трех десятков звезд театра, кино, эстрады и телевидения направили президенту России, а также Госдуме и Совету Федерации открытое письмо с просьбой защитить их личную жизнь от вмешательства журналистов. Пресса критически отнеслась к этой инициативе, ведь авторы требуют ужесточить законодательство о СМИ, это коснется всех, не только так называемых «желтых» изданий. Моя коллега Елена Рыковцева побеседовала об этом с народным артистом России Александром Абдуловым, который инициировал письмо, и главным редактором газеты «Жизнь» Тимуром Мардером. Между ними развернулась интересная дискуссия.
Я инициатор этого письма, я не скрываю, меня зовут Александр Абдулов. Дело в том, что мы дошли до серых мышей. И это письмо, я верю в это, то, что оно дойдет до президента, что оно дойдет до Думы. Сегодня его подписал и Йозеф Ильич Кобзон, и Александр Розенбаум. Я хочу, чтобы его услышали. Я не требую запрещений каких-то. Просто, извините ради бога, вот есть мое. Если я захочу рассказать вам об этом, я расскажу. Но если я не хочу этого, вы мне не найдете ни одной статьи, за 20 лет, где я рассказываю о своей жизни с Ириной Алферовой. Ни одной статьи не найдете.
Сам?
Да. Потому что это мое сугубо личное.
Вы знаете, у меня вот вопрос есть. Вот в какой обстановке вообще проходит сбор подписей под этими письмами? Вот как вот это вы обсуждаете, вы собираете?
Там будет 100 подписей, хотите, будет 1000. 2000, 3000.
В Советском Союзе подписи собирались, да. Мы знаем, как.
Я звоню, там, и говорю, вот такая ситуация, значит, я вот сейчас выиграл у «Экспресс-газеты» суд, ведь вы еще очень хорошо устроились, вы замечательно знаете закон газеты.
Ну, мы вообще подготовлены.
Да, подготовлены, ну, мы тоже. Ну, сколько суд может присудить? Ну, 10 тысяч рублей.
Ну, вот 100 он присудил,
да,
вам.
И, нет, угу. Я слышал, когда представитель «Экспресс-газеты», они говорят, people сожрет. И они счастливы. Они выходят счастливы, что они проиграли там 10 тысяч. Понимаете? Вот я выиграл 100.
Тогда уточните, Александр. Допустим, у вас там завелась какая-то любовница.
Но это правда.
Это правда.
Я два раза бил, извините, по морде главному редактору. Я понимал, что это уже ничего не изменится. Я ничего не смогу. А потому что они же ждут от меня что? Опровержение. Поэтому это еще поднимает рейтинг газеты. Это еще тираж поднимается. Понимаете? И вот, ну давайте поспорим, давайте поспорим. Не хочу я с вами спорить. Я просто зашел, дал по морде главному редактору. Просто. Мы выпускали это, да, на, получи в лоб.
Считаете это нормально?
Я вам больше скажу, я буду эту практику продолжать.
У вас письмо там юридически выверенное, там вы предлагаете такие юридически тонкие вещи, вы в то же время заходите, даете...
Я предлагаю одно. Вы получаете деньги, ребята, милые. Я нуждаюсь в том, чтобы вы за мой счет не зарабатывали деньги. А если вы хотите этого, хотите врать и соврали, если я доказал, что вы соврали, родные мои, платите. Платите не 10 тысяч. Вот я вышел, у меня иск, $1 000 000. Я буду получать 100 тысяч, я буду продолжать.
То есть, я так понимаю, это письмо, как бы вы пытаетесь сейчас тут организовать бизнес?
Нет, я хочу, чтобы вы, прежде чем выпускать газету в свет, подумали о том, что у нас есть родители, что у нас есть дети. У меня когда-то была история потрясающая. На НТВ я снимался у Рязанова, делал трюк, и меня зажало машинами. Я поехал с Лифосовского, проверил все нормально. В 12 часов ночи выходит экстренный выпуск на НТВ. Что только что нам передали, что Абдулов во время трюка, перелом позвоночника, там перелом основания черепа. Я вот подумал, я думаю, мама родная, вот если моя мама в этот момент смотрела телевизор.
Это была беседа между народным артистом России Александром Абдуловым и главным редактором газеты «Жизнь» Тимуром Мардером, состоявшаяся во время ток-шоу «Час прессы» сегодня на Радио Свобода. Переходим к одной из главных международных тем этого дня. Один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана привез в Тегеран пакет предложений по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. На прошлой неделе эти предложения были согласованы на встрече представителей 5 постоянных членов ООН и Германии. Руководители как ЕС, так и Совбез ООН надеются, что новые инициативы смогут разрешить противостояние Тегерана с международным сообществом. Мой коллега Кирилл Кобрин расскажет, что именно успел сделать сегодня в Тегеране Хавьер Солана.
За несколько дней до поездки в Тегеран он подчеркнул, что переговоры будут сложными, и вновь предупредил иранское руководство о возможных последствиях отказа от международных инициатив.
Если они отвергнут эти предложения, еще раз станет ясно, что Тегеран заинтересован не только в производстве энергии, но и в том, чтобы выйти на более высокий технологический уровень обогащения урана, который дает возможность начать производство ядерного оружия.
Уже сегодня по прибытии в Тегеран Хавьер Солана заявил, что Запад надеется начать новые отношения с Ираном на основе взаимного уважения и доверия. Что же до иранского руководства, то министр иностранных дел этой страны Манучер Моттаки выразил очень осторожный оптимизм перед началом переговоров. Напомню, пакет предложений по поводу иранской ядерной программы был разработан к 1 июня, о чем в этот день объявила министр иностранных дел Великобритании. Маргарет Беккет.
Есть два возможных пути. Мы призываем Иран избрать позитивный путь и всерьез рассмотреть наши предложения, которые могут принести существенные выгоды самому Ирану.
Содержание этого пакета предложений остается в тайне, однако предполагается, что Тегерану предложена помощь в развитии мирной ядерной программы, в частности, долгосрочные гарантии поставок в страну топлива, необходимого для атомных электростанций. В ответ Иран должен прекратить производство обогащенного урана, который можно использовать и в военных целях. Если предложение не будет принято, постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия угрожают ввести международные санкции против Ирана. Какие именно, неизвестно. Впрочем, у Ирана тоже есть оружие – нефть. В воскресенье духовный лидер страны Аятолла Али Хаменеи предупредил, что, если США предпримут, как он выразился, неверные действия в кризисе вокруг ядерной программы, это может привести к нарушению поставок иранской нефти. В ответ на это заявление цены на нефть подскочили, а индексы американских фондовых рынков упали. Однако экономисты считают, что таким оружием Тегеран может пользоваться лишь до известного предела. Дальнейший рост цен на нефть нанесет удар не только по ее потребителям, но и по ее производителям. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Американский Сенат начал дебаты относительно принятия конституционной поправки, запрещающей однополые браки. Эта тема неоднократно всплывала в политических баталиях в последние годы, но никогда прежде попытки защитить традиционное определение брака не заходили так далеко. Хотя мало кто верит, что они закончатся принятием поправки. Слово Алану Давыдову.
В день открытия в Сенате трехдневных дебатов о введении конституционной поправки, запрещающей брачные союзы гомосексуалистов, президент Буш выступил в поддержку этой поправки. Брак – это наиболее фундаментальный институт цивилизации, и мы не можем позволить его новое толкование со стороны излишне активных судей, сказал президент, выступая в Белом доме перед политиками и представителями общественности. Вы здесь собрались потому, что непреклонно поддерживаете конституционную поправку, которая определяет брак как союз мужчины и женщины. И я горжусь тем, что разделяю вашу позицию. В 45 штатах брак определяется как союз мужчины и женщины. Суды в 5 штатах в последние годы легализовали разного рода однополые союзы, а Массачусетский Верховный суд разрешил на территории штата заключение однополых браков. Принятие поправки в общенациональную конституцию положило бы конец нетрадиционному толкованию института брака, считает президент. Проведение трехдневных сенатских слушаний по проблеме, которая почти не заботит сейчас американцев, заставило оппонентов Джорджа Буша заговорить о том, что он пытается отвлечь внимание людей от серьезных проблем, например, от плохих новостей в Ираке. По мнению настоятеля либеральной Вашингтонской церкви всех душ Роберта Хардиса, за воззванием Буша к запрету однополых браков стоит стремление не столько вернуться к традиционным семейным ценностям, сколько создать единый фронт перед выборами в Конгресс в условиях низкого общественного рейтинга президента-республиканца. Давайте будем честны сами с собой. Никто не наивен настолько, чтобы считать эту инициативу, которая, к слову, скорее всего, не пройдет, чем-то иным, нежели политическим трюком по завоеванию голосов избирателей путем демонизации целой категории граждан. В рядах самих консерваторов наблюдается заметный разлад по данному вопросу. Среди оппонентов Мэри Чейни, дочь вице-президента, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации. Внесение дискриминирующей поправки в Конституцию Соединенных Штатов будет в корне неправильно. Специалисты считают принятие конституционной поправки против однополых браков маловероятным, потому что для этого надо собрать по 2/3 голосов в Сенате и Палате представителей, а затем по 3/4 голосов в законодательных собраниях каждого из 50 штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Способны ли иранские угрозы ввергнуть мир в рецессию? На следующий день после того, как иранский лидер пригрозил срывом поставок нефти, резко упали курсы акций на Нью-Йоркской бирже. Индекс S&P, самый репрезентативный показатель настроения инвесторов, упал до уровня начала года. Страхов добавило и предупреждение главы Федеральной резервной системы о том, что высокие цены на нефть могут спровоцировать инфляцию. И это не первое в последние недели сотрясение рынков, которые в последние 4 года знали только один путь – вверх и вверх. Может ли оказаться, что мы находимся на пороге глобальной рецессии? Я задал этот вопрос экономисту профессору Маршалу Голдману. Вне сомнения, удивительно то, что при цене нефти выше $72 за баррель продолжается рост американской и мировой экономики. Некоторые экономисты считали, что $50 окажутся последней чертой. Но сейчас многие статистические данные указывают на то, что высокие цены на нефть влекут повышение цен на другие товары, заставляют потребителя сокращать потребление, и это рано или поздно отразится на производстве и производителе. Для энергетических компаний это приятная новость, для всех остальных нет. На что, как вы считаете, надеются иранцы, угрожая сорвать поставки нефти? На то, что им удастся спокойно пересидеть трудные времена? Они, видимо, считают, что пострадают потребители нефти, хотя я не уверен, что стоит искать здравый смысл в действиях иранского режима, ведомого радикальной идеологией. Гораздо более здравомыслящие саудовцы, например, обеспокоены рекордными ценами на нефть и перспективой глобальной рецессии. Они осознают, что мир все еще может позволить себе нефть по ценам в районе $70-80, но если они превысят $100, то неизбежно начнут страдать и производители, в том числе и Россия. Российскому потребителю не пришлось столкнуться с тем, чем столкнулся западный потребитель. Внутренние цены на топливо в России искусственно занижены по политическим соображениям. Как ни парадоксально, но даже значительный скачок нефтяных цен вряд ли приведет к негативным последствиям для России, ведь у нее практически нет производственного сектора, страдающего в результате высоких цен на топливо. Она почти не экспортирует промышленной продукции. Вся экономическая активность в России концентрируется вокруг производства нефти и торговли, живущей за счет экспорта нефти. О том, могут ли спровоцировать рекордные цены на нефть глобальную рецессию, говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем программу «Время свободы». Я еще раз хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем его программы. Москва и Киев обмениваются жесткими заявлениями из-за натовского будущего Украины. Как быстро идет реформа украинской армии? Международное сообщество предложило Ирану новый план урегулирования ядерной проблемы. Чем может ответить Тегеран? Проблема коррупции в международном футболе. Можно ли подкупить судью или игрока на чемпионате мира? И 6 июня 2006 года. Сегодня, возможно, день Антихриста. А почему сегодняшнее число считается таким особенным? В 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ножеюртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева погибли двое российских военнослужащих, еще трое ранены. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИДа России. Неизвестна и судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергетике Алила Риджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Депутаты парламентов России и Грузии создадут рабочие группы по урегулированию грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Об этом договорились сегодня парламентарии двух стран на встрече в Тбилиси. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана. Его подозревают в коррупции. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства с формулировкой косвенного признания Израиля. В столице Чили, Сантьяго, произошли новые столкновения студентов с полицией. Около миллиона учащихся поддерживают требование увеличить расходы на образование. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных тем дня. К протестам в Крыму против планов Украины присоединиться к Союзу НАТО. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров спросил у прохожих на улицах Москвы, как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО.
Отрицательно. Потому что альянс недружественный, поэтому приближение к нашим границам противоречит нашим интересам.
Ихнее дело, как хотят. Конечно, мне не хотелось бы, но там, где была Россия, там ничего хорошего не осталось. Тем более русские солдаты. Сам служил в армии, знаю. Голодуха. Пока не будет нормальной армии, я думаю, что к нам никто не придет.
Никак не отношусь. Вот суверенное государство, пусть сами решают, как им хочется.
Нежелательно, но если вступит, то не пропадем. Мы же не будем с Украиной родными, братьями воевать и так далее. А в общем-то мы смотрим на Западную Европу.
Отрицательно, конечно. Ну что, ну это ужасно. Зачем? Можно свой альянс создать, чем с НАТО, с американцами. Это вообще ужасно. Связь эта. Я против. И вообще возмущена.
Скорее всего, безразлично. Ну хотя, наверное, против. У меня родственники у самого на Украине, поэтому как бы я знаю, как они к этому относятся. Поэтому скорее против.
Плохо очень. Ну, я не одобряю это.
Мне совершенно все равно.
Отрицательно. Ну как вот, что ему? Украина и НАТО. Нет.
Да мне как-то все равно. Ну я же не Ющенко, мне что решать.
Ну, это их не дело, ради бога. Им принимать решение, им жить там. Вот и все. Это неинтересно это.
Очень плохо. Настолько плохо, что НАТО, это наши враги. Это там штамп вот этой оккупации под себя подмять. И мы должны их приветствовать? Нет.
Кроме НАТО, вы знаете, я думаю, что нам вообще не нужны, на самом деле, американцы никакие здесь. И в России, и на Украине, и так далее. Потому что, я так понимаю, что они просто ищут себе новые территории. Потому что, скорее всего, Америка уже скоро закончится существование, и американцы просто лезут на уже территорию. Больше территории не освоено.
Ой, я не знаю, я не интересуюсь.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, как вы относитесь к возможности вступления Украины в НАТО. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Престижная награда для журналистов «Премия Пибоди», учрежденная Университетом штата Джорджия, вручена авторам сатирического мультфильма «Южный парк». Жюри отметило «Южный парк» как самую яркую политически некорректную телевизионную передачу. Среди других награжденных – Мартин Скорсезе, автор документального фильма о певце и поэте Бобби Дилане. Еще одна премия досталась создателям сериала «Юристы Бостона». 4 награды Университет Джорджии присудил журналистам, освещавшим последствия урагана Катрина. Акварельный пейзаж английского художника Уильяма Тернера «Гора Риги. Вид на Люцернское озеро на восходе» 1842 года продан на лондонском аукционе Кристис за 11 миллионов долларов. Предыдущий рекорд стоимости акварелей Тернера держался с 2001 года, когда вид на Гейдельберг с радугой ушел с молотка за 3,5 миллиона долларов. В апреле 2006 года полотно «Вид на Джудекку» с канала Фузина установило рекорд для масляной живописи Тернера. На Нью-Йоркских торгах Кристис его купили за 35,9 миллиона долларов. Известная и престижная британская литературная премия, ранее известная как White Bread, обрела нового спонсора. Им стала компания Costa Coffee, британская сеть магазинов кофеен. По заверениям организаторов, связь между кофе и литературой этими двумя видами удовольствия очевидна. Тем более, что многие из отделов Costa Coffee располагаются именно в книжных магазинах. Премия на 36-м году своего существования получила новое имя – Costa Book Awards. Премиальные правила остались прежними. Награды будут вручаться в 5 категориях – роман, поэзия, дебют, биография и детская книга. Премиальный фонд также остался неизменным – 50 тысяч фунтов стерлингов, по 5 тысяч за каждую номинацию и 25 тысяч победителю победителей. Выставка, открывшаяся в отделе редких книг и рукописей библиотеки Колумбийского университета, называется «Плавильный котел» и посвящена истории русско-еврейской эмиграции в Америку в конце 19-го, начале 20-го века. Название «Плавильный котел» – «Melting Pot» – Нью-Йорк получил от еврейского писателя и драматурга Израиля Зангвилла. Его пьеса под этим названием стала одной из самых успешных на Бродвее в начале 20-го века. Сюжет был русско-еврейской версией истории Ромео и Джульетты, в которой любовники принадлежали к эмигрантским семьям – русских и евреев. В отличие от Шекспира, история Зангвилла имела хэппи-энд. В его представлении Америка была тем плавильным котлом, в котором должна была родиться новая нация, способная забыть о вражде предков и объединенная общим стремлением к счастью.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В ближайшем будущем Россия может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это заявил на последнем заседании правительства министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Речь шла о том, что введение новых экологических стандартов топлива и расширение парка автомобилей может привести к нехватке на рынке более качественных сортов бензина. Над этой темой сегодня работал мой коллега Сергей Сининский.
В России сегодня, по данным дорожной инспекции, примерно 20,5 миллионов легковых автомобилей. Почти половину из них составляют модели АвтоВАЗа, причем треть – так называемые классические, с первой по седьмую модели. На долю всех иномарок приходится примерно 22% парка – 5,5 миллионов. Но именно этот сегмент растет быстрее других. В 2005 году почти на 15%, тогда как весь парк легковых автомобилей в целом лишь на 5,5%. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Действительно, существующее развитие спроса предполагает то, что со временем, в пределах там 10 лет, спрос значительно может опередить предложение. В первую очередь, это, конечно, высокооктановые по сравнению с тем предложением, которое существует сейчас на рынке. Но не стоит забывать, что нефтяники тоже анализируют эту ситуацию. И сейчас много проектов по увеличению предложения, то есть это строительство фактически нового НПЗ на базе кириши-нефтероксинтез. Это «Сургутнефтегаз», который будет специализироваться на высокооктановом бензине. Это фактически тоже строение нового комплекса в Туапсе, это «Роснефть». И это серьезная модернизация Нижегородского нефтеперерабатывающего завода «Лукойл». Соответственно, в ближайшем будущем, да, если спрос превысит предложение, то это будет существовать несколько лет до того, как вступит в строй фактически все эти новые проекты.
То есть пока структура предложения бензина со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов в целом соответствует меняющейся структуре спроса на него со стороны также меняющегося автомобильного парка. Дуглас Рольфс, аналитик компании FIM Securities.
В целом российские МПЗ покрывают структуру спроса. Сейчас многие российские МПЗ ведут программу по модернизации. И большинство из этих МПЗ находится на севере и на северо-западе страны. А то, что на юге, это наиболее устарелые МПЗ, и пока не ведут вот программу по модернизации. И имею в виду Краснодарский край и юг России в общем.
Но НПЗ в южных регионах и те, которые располагаются севернее, могут принадлежать одним и тем же нефтяным компаниям.
Это все зависит от того, как компания предусматривает будущее и перспективы на рынке. Естественно, более перспективно ввести программу модернизации в МПЗ, который находится ближе к своим экспортным направлениям, чем в МПЗ где-то подальше от них и где спрос является гораздо меньше.
В принципе, из любой нефти можно сделать практически любой бензин. Вопрос лишь в стоимости его производства. Сегодня в России производить высококачественный бензин, 95-й или 98-й, качественное дизельное топливо для продажи на внутреннем рынке менее выгодно, чем для экспорта, скажем, в Европу, где цены выше, даже с учетом стоимости транспортировки. Или это не совсем так?
В общем, это может быть так, но не всегда. Надо еще учитывать экспортную пошлину, которая является большой нагрузкой для экспортеров. Это является выгоднее для тех МПЗ экспортировать качественное топливо, которое находится ближе к своим экспортным направлениям, ближе к Балтийскому морю или к Черному морю, и, естественно, те, которые находятся ближе к Тихоокеану.
На рынке любого товара спрос и предложение рано или поздно так или иначе уравновешиваются, до тех пор, пока не изменится вновь структура спроса. С одной стороны, парк автомобилей с более современными двигателями, требующими и более качественного бензина, в России быстро расширяется. С другой стороны, нефтяные компании уже готовят свои НПЗ к выпуску в больших объемах именно этих сортов. Вопрос, сколь совпадает динамика одного и другого процесса. Ведь можно представить ситуацию, когда предложение вдруг опередит спрос. Дмитрий Мангелев.
В определенный момент действительно может возникнуть такая ситуация, что мощности российских НПЗ по выпуску высокооктановых бензинов несколько превысят спрос на них на внутреннем рынке. Но это в любом случае не будет критичным, поскольку весь этот объем можно будет экспортировать в Европу и продавать там с выгодой для нефтяных компаний.
Но может случиться и так, что нефтяные компании не успеют завершить модернизацию НПЗ, а спрос на качественный бензин уже возрастет. Дуглас Рольфс.
По-моему, это будет наоборот. Нефтяные компании ведут модернизацию с таким темпом, что это количество перегнет спрос на высококачественные бензины. бензины. И те же самые МПЗ, как Ярославский, который принадлежит Славнефть, они будут даже вынуждены экспортировать самые качественные из своих производств бензин, поскольку они будут производить бензин по стандарту Евро-4, и в России пока бензин такого качества не требуется. Экологические стандарты еще не дошли до такого уровня. Российский рынок еще не готов платить премиум за качество такого бензина.
Какой из двух факторов, на ваш взгляд, в большей степени повлияет на рост спроса на высокооктановые бензины и качественное дизельное топливо? Недавнее введение в России нового экологического стандарта Евро-2 или важнее другой фактор – общее расширение парка автомобилей с более современными двигателями? Дмитрий Мангелев.
Введение в России новых стандартов Евро-2, по большому счету, не должно сказаться коренным образом на спрос на высокооктановые сорта бензинов, поскольку новые произведенные автомобили, особенно отечественные, составляют все-таки относительно небольшой процент от всего автопарка, который существует в стране. И это должно привести только к постепенному увеличению спроса на качественное топливо. В большей степени на спрос на качественное топливо влияет просто рост спроса на иномарки, в том числе и на новые, и увеличение доли иномарок в российском автопарке. Это гораздо более значительно влияет на структуру спроса на бензин.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев и аналитик компании «Фим Securities» Дуглас Рольфс.
А материал подготовил к эфиру мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Крыма принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибрис-2006». В Ножа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с маджахедами погибли двое российских военнослужащих. Еще трое получили ранения. По-прежнему нет никаких сведений о 4 российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИДа России. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранскому руководству новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. На востоке Афганистана, в провинции Хост, при взрыве заминированной машины сегодня были ранены 3 американских солдата. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года 5,9%, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Это примерно на 1,5% меньше показателя первых 5 месяцев прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум граждан России, в мае выросла также на 0,5% и составила 1506 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 11,6%. Причем, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, темпы роста цен на продовольствие в последние недели существенно увеличились.
Инфляция за май составила 0,5 пункта, и за 5 месяцев инфляция накопленным итогом составляет 5,9%. Это на 1,4 пункта ниже, чем в прошлом году. В прошлом году было 7,3 за 5 месяцев. Наибольший темп роста, особенно за последние 2 недели, цен было на продовольственную группу товаров, в первую очередь плодово-овощные, но здесь сказывается сезонный фактор. Самая низкая динамика – жилищно-коммунальные услуги и регулируемые услуги населению.
Россия практически завершила сев зерновых культур. Как сообщило Министерство сельского хозяйства, яровые зерновые посеяны на площади более 32 миллионов гектаров, что составляет 99,9% от плана. Накануне министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил о том, что в 2006 году урожай зерновых в России составит от 70 до 73 миллионов тонн. Это на 5-6 миллионов тонн ниже показателя прошлого года, что, по мнению министра, обусловлено возможной засухой на юге страны и в Поволжье, а также обильными дождями, которые ожидаются в Сибири в период уборки зерновых, говорит Алексей Гордеев.
Урожай будет, на наш взгляд, чуть ниже среднего, чем сложившийся за последние 5 лет. Но если мы будем все время относиться, что вот погодные условия, так случилось, то мы, конечно, расслабим сами себя и вообще, самое главное, не создадим вот веру в свои силы и способность работать в тех условиях, в которых сельское хозяйство работает уже десятки тысяч лет.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Комплексные энергетические системы», контролируемой структурами Виктора Вексельберга, увеличить в 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании «Российские коммунальные системы». Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем 25% остается Урал и ЕС России. Украина будущей зимой может вновь столкнуться с недостатком газа, причем объем дефицита, как сообщил сегодня председатель правления российского концерна «Газпром» Алексей Миллер, может составить несколько миллиардов кубометров. По оценке «Газпрома», Украине для наступающего осенне-зимнего сезона необходимо закачать подземное хранилище 17,5 миллиардов кубометров газа. Однако динамика пополнения запасов сейчас значительно ниже плановой, говорит официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» в настоящее время недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
Британская компания BAA, крупнейший в мире оператор международных аэропортов и главных Великобритании, приняла предложение о собственной покупке от испанской строительной компании группа «Ферровьяль». Конечная сумма сделки, переговоры о которой продолжались 4 месяца, состоит почти 18 миллиардов долларов. Заявление последовало на следующий день после того, как о намерении купить BAA за сумму на 0,5% большую, чем предложила испанская компания, заявил американский инвестиционный банк Goldman Sachs, один из крупнейших в мире. Его руководитель Генри Полсон недавно был представлен на должность министра финансов США. Компания BAA контролирует 7 британских аэропортов, включая 3 главных в Лондоне. В целом через них проходит 63% всех авиапассажиров Великобритании и 92% в Лондоне. Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За 1 миллиард 400 миллионов долларов его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. На долю подразделения мелованной бумаги в 2005 году пришлось более четверти всех продаж компании. Мировые авиакомпании намерены уже в следующем году отказаться от продажи билетов на бумажных бланках и заменить их на электронные. Такой проект обсуждается на Генеральной ассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта, которая проходит в Париже. Новая система, которую планируется ввести с 1 января 2007 года, должна частично компенсировать резко выросшие расходы авиакомпаний на авиационное топливо. Отказ от бумажных билетов прежде всего упростит процедуру регистрации пассажиров в аэропорту. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на среду 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
У микрофона был экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о дне дурных предзнаменований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты усилили в понедельник пограничный контроль на границе с Канадой после того, как канадские власти объявили об аресте 17 человек по обвинению в участии в террористической организации и подготовке террористических акций. Арестованные старшему 43 года, пятерка младших несовершеннолетние, члены мусульманской радикальной группы. По данным полиции, они планировали взрывы зданий в канадской столице, в том числе здания парламента. Они были арестованы после покупки 3 тонн нитрата аммония, одного из ингредиентов взрывчатки. Существует большая вероятность того, что дебоширы и скандалисты являются жертвами психического заболевания, уверяют американские врачи. Частое проявление раздражения, гнева, граничащее с рукоприкладством, может быть свидетельством химического дисбаланса в организме. Авторы нового исследования, посвященного изучению этого, казалось бы, естественного явления, пришли к неожиданному выводу. Около 16 миллионов американцев подвержены, по их словам, болезненным перепадам настроения, вызванным недостатком серотонина, химического вещества, вырабатываемого мозгом, контролирующего поведение. Первые признаки проблем проявляются в подростковом возрасте. Больной в среднем испытывает за свою жизнь около 40 опасных для окружающих приступов ярости. Существуют медикаменты, позволяющие их нейтрализовать, но лишь около 30% страдающих осознают проблему и обращаются к врачам. Сегодня шестой день шестого месяца 2006 года. 3 шестерки выпали на этот день. И к этому дню приурочен выход на мировой экран новой версии голливудского фильма ужасов «Омен», в основе которого вера в то, что 3 шестерки – это знак Антихриста. Эта вера оказалась очень прибыльной для Голливуда, рассказывает Ян Рунов.
У американцев к магии цифры 666 тройной подход – теологический, математический и коммерческий. Специалист по проблемам религиозной и общественной жизни, профессор колледжа Columbia Basin в Паско, штат Вашингтон, Гэри Буллерт, говорит: «В этом просматриваются некоторые особенности американского протестантизма. В основе веры в сатанинское значение цифры 666 лежит библейское пророчество, взятое из новозаветного откровения святого Иоанна Богослова. На эту книгу ссылаются те, кто предсказывает скорый конец света. Но «Откровение» — очень сложная книга, которая на самом деле направлена против Рима, римских императоров и римского культа многобожия. Под «Антихристом» подразумеваются враги новой религии, христианства, особенно император Нерон, в имени которого, написанном по-древнееврейски, буквы эквивалентны цифре 666. Среди американцев немало людей суеверных, из-за этого в некоторых лифтах пропущена цифра 13. Все шоссе под номером 666 были постепенно переименованы. Серьезная теология отрицает такого рода нумерологию. Зато Голливуд строит на этом свой коммерческий успех, выпуская ужастики о пятницах 13 числа и о 3 шестерках. Но могу вас успокоить, конца света сегодня, я думаю, не будет. О коммерциализации 3 шестерок говорит пример бизнесмена из городка Хелл в штате Мичиган. Кстати, Хелл по-английски это «ад». Владелец сувенирного магазина Джон Коллан возлагает большие надежды на 6 июня 2006 года, потому что он заказал майки и кружки с цифрами 666, которые хочет продать в этот день по цене $6.66. В американской печати пишут о несчастьях, постигших создателей фильма «Омен». После выхода первой версии 30 лет назад автора сценария Дэвида Селцера убила молнией, а исполнитель главной роли Грегори Пек едва не погиб в авиакатастрофе. Актера Пита Постлетуэйта во время съемок в нынешнем ремейке «Омена» постигло несчастье. Его старший брат, 62 лет, играя в карты, вытащил из колоды 3 шестерки и умер. Пока люди верят в несчастливые числа, Голливуд будет делать на этом большие деньги. Первый «Омен» принес баснословный доход его создателям. Ожидается, что второй с нынешними возможностями спецэффектов напугает зрителей еще больше и станет настоящим блокбастером.
О дне дурных предзнаменований, выпавшим на сегодня, рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыкальным символом этого дня стал саундтрек фильма «Омен».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, действительно ли сегодняшний день, 6 число 6 месяца 2006 года, помечен печатью сатаны. Кроме того, вас ждут репортажи из Украины и Петербурга, где сейчас празднуется день рождения Пушкина. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».